Был ли Иисус Христос Богом? Или точнее, является ли Он Богом? Это вопрос, от которого зависит очень многое. Мы вообще привыкли как-то отвечать на этот вопрос позитивно, положительно, соглашаться с тем, что Иисус Христос был Богом. Но вот это согласие, оно где-то немножечко далековато от нашей реальности, потому что если Иисус Христос действительно Бог, тогда этот факт, он имеет чрезвычайно, чрезвычайно большие и важные последствия. Прежде всего, этот факт определяет, истинно ли христианство. Если Иисус Христос не был Богом, все христианство является просто одной из человеческих религий, которые ложны в самой сути. Они, может быть, представляют собой благие пожелания или wishful thinking людей. Люди просто изобрели что-то такое желаемое, но не имеющее под собой прочной опоры. Второй не менее важный вопрос – прощены ли нам наши грехи? Если Иисус Христос не был Богом, наши грехи не прощены. У нас нет шансов. Все мы понимаем, что мы грешные. Все мы понимаем, что у нас внутри есть вот этот вес, этот груз греха, но он снимается только в одном случае, только если на Голгофском кресте был действительно Бог. Безгрешный, бесконечный, безграничная личность, личность Бога, Божьего Сына. Третий, не менее важный вопрос – имеем ли мы вечную жизнь? Если Иисус Христос не был Богом, у нас нет надежды на вечную жизнь. Четвертый вопрос с этим же связанный – стоит ли Христос и христианство абсолютно полного посвящения? Радикального изменения жизни, отказа от всего земного, мирского, греховного, грязного и так далее. Заметьте, все эти четыре вопроса, которые я сейчас назвал, они очень радикальные, они очень сильно влияют на нашу жизнь, они сильно должны ее изменять. И все они упираются в одну точку. Является ли Иисус Христос Богом? Был ли тот Иисус, о котором пишут евангелисты? Тот Иисус, о котором мы имеем внеевангельские или внебиблейские исторические свидетельства, был ли этот человек Бога-человеком? Как я уже говорил не раз, евангелист Иоанн специфически пишет свое Евангелие, чтобы ответить именно на этот вопрос. И он представляет большую, значительную часть своего Евангелия. Если вы помните, мы закончили последнюю нашу проповедь на это Евангелие последними стихами из первой главы. Так вот, начиная со второй главы и по двенадцатую главу начинается самая значительная, самая большая часть этого Евангелия. Это часть, которая показывает перед нашими глазами публичное служение Иисуса Христа. Мы можем посмотреть на общую картину, общий план. Я сделал такой сокращенный, упрощенный план. Его можно делать развернутым, более подробно объяснять его. Но для того, чтобы мы могли вот такую общую картину иметь, упрощенную, чтобы вы помнили, о чем Евангелие Иоанна, в первом Евангелии Иисус Христос представлен нам. Иоанн Креститель его представляет, и первые ученики, сначала, вернее, Иоанн, евангелист Иоанн делает вступление, а потом Иоанн Креститель представляет, и первые ученики реагируют на него. Начиная со второй главы и по конец 12 главы, это публичное служение Иисуса Христа. Описаны разные ситуации, в которых Иисус Христос служит людям, и, конечно же, в это время он взращивает своих учеников. Следующие пять глав, 13, 14, 15, 16 и 17 главы, посвящены одному вечеру. Это последняя вечеря, разговоры Иисуса Христа с учениками очень подробно описаны. И потом 18, 19, 20 и 21, четыре заключительные главы, они говорят о последних событиях в земной жизни Иисуса Христа. Это его арест, суд, распятие и воскресение. Мы сегодня начинаем вторую главу, и во второй главе мы будем говорить конкретно о чуде, которое Иисус Христос совершил в Кане Галилейской. И этим чудом начинается большущая, самая главная, самая большая часть этого Евангелия. Вот эти, посмотрите, 11 глав со второй по, или 13 даже глав, со второй по 12, 12 глав, наверное, трудно посчитать сразу. Вот, из 21, 12 – это больше половины. И эта часть начинается очень важным, на первый взгляд, казалось бы, не очень таким значимым событием. Но евангелист Иоанн посчитал важным начать это описание, начать описание служения, публичного служения Иисуса Христа именно с этой ситуации. Мы прочитаем первая глава, вернее, вторая глава с 1 стиха и по 11. «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак, и как недоставало вина, то матери Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Вот этот последний стих, который мы прочитали, 11 стих, он объясняет причину, по которой Иоанн решил рассказать эту историю. В Евангелии Иоанна, так же, как и в остальных Евангелиях, в остальных трех Евангелиях, описано много чудес Иисуса Христа. Даже вот здесь во второй главе сказано о том, что Он совершал многие чудеса, и многие исцелялись, и многие люди соприкасались с этим. Но во всем Евангелии только 8 чудес описаны подробно. И каждое из этих описаний приведено, потому что оно имеет какой-то особый смысл. Иоанн не просто хочет сказать нам о том, что Христос совершает чудеса или совершал чудеса. Иоанн хочет убедить нас в чем-то. И он приводит каждый из этих случаев или каждый из примеров разных чудесных явлений, действий в жизни, в служении Иисуса Христа в качестве очередного аргумента, который убеждает читателя в том, что Иисус Христос действительно Божий Сын. Это его главная цель. Заключительный стих вот этой истории, который перед нашими глазами сейчас, 11 стих, он помогает нам расставить акценты правильно, и он, в общем, говорит о двух главных гранях Иисуса Христа как Сына Божьего, творящего чудеса. Он говорит о том, что чудеса, которые творил Иисус Христос, прежде всего, они демонстрируют славу Иисуса Христа как Бога. И, во-вторых, они представили достаточное основание, чтобы утвердить веру учеников в Иисуса Христа. Так и написано, посмотрите, «и явил славу свою». Не просто сказано, что фокус показал, что-то такое было очень интересное, и ученики просто были удивлены. Смотри, как может. Вот смотри, как трюк. Вот как ходят и смотрят, как фокусники, какие-то иллюзионисты показывают какие-то трюки. Совершенно не так. Когда ученики соприкасались с Иисусом Христом, они видели Его славу. Это первое. И второе. Эти чудеса, они утверждали веру учеников. Мы посмотрим на эту историю вот в этих двух гранях. Прежде всего, демонстрация славы Христа. То, что Иисус решился проявить свою славу именно в таких обстоятельствах, совершенно не случайно, как мы увидим немножечко позже. Иоанн не ошибся, говоря, что это событие действительно было явлением славы. Посмотрите еще раз, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою». Удивительно, что Иоанн говорит о славе Иисуса Христа как Божьего Сына, которая проявилась весьма в обыденных обстоятельствах. Можно было бы начать с чего-то другого. Обычно мировые лидеры, вот сейчас, может быть, вы, если вы следите за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки, сейчас выдвигаются все новые и новые кандидаты в президентскую гонку следующего года, и они уже сейчас заявляют о себе. И обычно каждый кандидат, он хочет иметь яркое начало. Он хочет презентовать себя очень ярко, произвести впечатление сразу. Это первое слово, которое он должен сказать. Нужно что-то такое очень впечатляющее. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, то, может быть, если бы он сравнивал себя или он действовал по методикам современных политиков, то на такую роль могло бы подойти, ну, может быть, хождение по воде, и особенно когда бы пред толпой людей, чтобы все люди присутствовали. Или что-либо вот такое, очень громогласное, очень явное. Заметьте, очень интересная ситуация здесь, что даже распорядитель пира не знает, что происходит. Знает только маленькая группа людей, только вот те, кто был непосредственно там. Но самое главное знают ученики. Это его главная цель. Иисус открывает себя ученикам. И мы увидим, как позже, когда Христос совершает чудеса, очень такие явные. Помните, когда воскрешается девочка, и Он говорит ученикам: «Никому не говорите об этом». Иисус не эксплуатирует свои способности творить чудеса для произведения эффекта. Что-то другое здесь происходит в действиях Иисуса Христа. Для того, чтобы нам понять вот эту историю конкретную, нам нужно немножечко углубиться или чуть-чуть просветить ситуацию, что происходило тогда. Дело в том, что брачная церемония на Ближнем Востоке в те времена, она очень сильно отличалась от того, что происходит сегодня. Когда мы читаем, вот был брак в Кане Галилейской, и мы сразу представляем себе наше вот сочетание и потом двух-трехчасовой какой-то обед, который есть. Друзья, это не тянет абсолютно ни на какое, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило там. Что происходило там, я вам попробую кратко рассказать. Все это, свадьба начиналась или брак, создание семьи начиналось прежде всего с обручения. Обручение тоже, это не просто на колени стал, кольцо дал и сказал: «Пойдешь ли ты за меня замуж?» Вот так представляется сегодня обручение. В то время это было совершенно по-другому. В то время обручение представляло из себя юридический договор. Приходили родители жениха, встречались с родителями невесты, иногда даже без их присутствия, и договаривались. И этот договор имел юридическую силу. Со своей стороны родители невесты обещали, и родители жениха что-то обещали. Во-первых, родители жениха должны были гарантировать выкуп. То есть они должны были предоставить определенную сумму. Обычно эта сумма варьировалась от 10 до 50 сиклей серебра. И это было не просто так, это отец не продавал свою дочь. Некоторые представляют, что отец продает свою дочь. Нет, эта сумма хранилась у отца до того времени, пока он умрет. И тогда она переходила назад дочери. Или же, если эта дочь вдовеет, или по какой-то причине муж ее оставит, эти деньги, они шли на поддержку ее. Это первая ответственность жениха или семьи жениха, которая была. Вторая ответственность – семья жениха несла ответственность за брачный пир. И, как я уже сказал, пир – это не обед, это пир. Пир, который продолжался, ну, примерно 7 дней. Собирались людей, собирались родственники, и они должны были, семья жениха давала пир. Со своей стороны, семья невесты гарантировала определенную, самое главное, девственность своей дочери. Вот почему потом нужно было подтверждение. И второе – приданное, которое ей давали. Так вот, в случае, если кто-то, что-то нарушалось, это было чревато серьезными судебными проблемами. Вот почему, когда вино кончилось, это означало, что попали в серьезную проблему. Это не просто так было, что вот чего-то не хватает. Я помню, как у нас на свадьбах было так. В Советском Союзе у нас же на свадьбы приезжали люди без приглашения. Приезжали, еще говорили, а что ж вы нам не сообщили? Из другого города приехало там человек 30. Что ж вы нам не сообщили, что у нас свадьба? Что у вас здесь свадьба? Вот. И иногда не хватало еды, потому что народу приехало больше, чем планировали, и бежали, в то время тогда же не купишь, в магазинах же ничего не было, вот, и искали там у кого-то макаронов или картошка или чего-то еще, чтобы как-то накормить этих людей. Но в этом случае было что-то другое. Мы не знаем почему, или семья жениха была бедной, или гостей оказалось больше, или погода оказалась жарче. По какой-то причине вот это случилось, но ясно, что ситуация была очень сложная. Скорее всего, Мария и Иисус были близкими родственниками к жениху. Потому что Марии кто-то говорит, проблема здесь. Не хватает вина, проблема возникла. Мария входит в этот узкий круг. Может быть, она даже помогала с продуктами там. Может быть, она как-то была вовлечена в организацию самого обеда каким-то образом. Несколько слов нужно сказать по поводу вина. Кстати, в следующее воскресенье у нас будет специальная проповедь на эту тему. Она так и будет называться «Опасность или духовные проблемы интоксикации». Мы подробненько разберем этот весь вопрос для того, чтобы поставить точку в нем. Вот. Но некоторые считают этот текст оправданием или даже разрешением, благословением на употребление спиртного. Но это не совсем так или далеко не так. Если мы посмотрим на условия жизни того времени, то нам нужно знать несколько вещей, связанных с этим. Во-первых, вы помните, что тогда не было Coca-Cola Products, и тогда не было всяких разных других консервированных, газированных, сохраненных напитков. Тогда не было консервации, и не было холодильников. Больше того, я должен огорчить многих, кофе еще не пили. И чай, кстати. Еще не знали, что можно пить такие напитки. Поэтому весь спектр того, что употребляли, чтобы утолить жажду, сводился к небольшому списку. Прежде всего, вода. Второе – свежевыжатый сок. Только свежевыжатый. Почему? Потому что если он завтра, он уже начинает бродить. Холодильников нет. Третье – вино. И четвертое – секера. Или крепкие напитки. Для того, чтобы разобраться в этом, есть достаточно твердые свидетельства. Специалисты говорят, что из вина делали менее крепкий напиток. То есть оно хранилось как вино. То есть в результате ферментации оно не портилось. Ферментация выделяет спирт, и спирт сохраняет этот напиток от того, чтобы оно не пропало, не испортился этот напиток. Вот. И непосредственно перед употреблением его разбавляли водой от 1 к 3 до 1 к 10. Получался квас, вот, типа что-то такое. Это напиток был, который, как я уже вам сказал, не было лимонных соков, не было апельсиновых соков, томатных. Какие вы еще пьете соки? Вот. И тем более Кока-Колы, Пепси-Колы, Шаста-Колы и всякие разные другие. Вот. И поэтому люди утоляли жажду вот таким образом. Если же люди пили неразбавленное вино, это был strong drink. Это был крепкий напиток, о котором много сказано негативных вещей, предупреждений достаточно серьезные в Священном Писании мы встречаем. Таким образом, у жениха и его семьи возникла проблема. Нечего было пить. Воду поставить на столы. Вы сами представляете себе, когда люди едят, причем это же не один обед, а это 7 дней пир. когда люди едят, хочется пить. И для того, чтобы что-то пить, ну, если дома в простых обстоятельствах можно попить воды. Ну, на свадьбе стыдно просто так воду ставить. Возникла проблема, как мы видим. Эта проблема чревата была серьезными последствиями, вплоть до юридических проблем, судебных отношений, которые могли бы быть там. И вот здесь мы видим, мать Иисуса Христа проявляет инициативу. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Скорее всего, там присутствовало 5 учеников, тех учеников, о которых мы читаем в первой главе, первые 5 учеников, которые были призваны. И вот здесь между Иисусом Христом и Его Матерью состоялся очень интересный разговор. Мария обращается к сыну с уверенностью, что он решит возникшую проблему. Это очень интересно. Он еще не совершал чудеса, а написано «первое чудо совершил». Все эти легенды, которые, может быть, вы читали, что когда Христос был подростком, они вместе с детьми налепили глиняных голубей, и потом он дунул, и они полетели, стали настоящими голубями. Все эти легенды являются легендами, это неправда, потому что здесь сказано, это первое чудо, которое он совершил. Но мать Иисуса Христа знала о том, что он может совершить чудо. Скорее всего, причина этого в том, что она глубоко помнила, что произошло в момент рождения Иисуса Христа. Мы знаем, что братья Иисусовы, они не верили в Иисуса Христа или не верили в Его мессианство до момента Его воскресения. После воскресения они покаялись. Но мать Иисуса Христа, по всей видимости, всю свою жизнь пронесла эту глубокую веру, что этот ее сын, который родился таким необычным образом, он является Божьим сыном. Мы не знаем точно всех деталей, сколько знала Мария, почему она решила, что именно сейчас он совершит это первое чудо. Может быть, она понимала, что он достиг своего совершеннолетия, 30-летия, и он готов к тому, чтобы выходить на служение. Может быть, она слышала, что Иоанн Креститель говорил о нем, что он был уже представлен народу вот там, при Иордане. Может быть, Бог дал ей специальное какое-то откровение для этой цели, но она, заметьте, с абсолютной уверенностью говорит, хотя Иисус задает ей вопрос. Он задает ей вопрос очень интересный. Он говорит: «Что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой». Если вы посмотрите на вот эту фразу «пришел или не пришел час», она повторяется в Евангелии Иоанна 6 раз. И остальные 5 раз, кроме вот этого, они повторяются в связи с смертью и воскресением Иисуса Христа. Это час славы. Посмотрите один из таких текстов, Иоанна 17:1. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». То есть Он ссылается на вот этот главный момент славы – Голгофа и воскресения. Сейчас Он объясняет или отвечает своей матери: еще не пришел час вот этого финального прославления, но, то есть, не наступил еще кульминационный момент главного проявления Его славы. Тем не менее, Мария, она как будто не слышит Его возражений, и она абсолютно уверенно, обращаясь к слугам, говорит: что Он скажет вам, то сделайте. То есть, скорее всего, вот это явление славы Иисуса Христа, оно было представлено в нескольких стадиях. То есть, оно имело свое начало, и оно кульминационно, вернее, оно последовательно развивалось, увеличиваясь в интенсивности. И если вы помните, последней, наиболее интенсивной точкой было воскрешение Лазаря непосредственно перед арестом, страданиями и смертью Господа Иисуса Христа. Сын постепенно начинает открывать свою славу. Вот почему здесь сказано: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою». Слава Иисуса Христа, на которую ссылается здесь Иоанн, заключалась в том, что Он Бог. Это главное. Превратив воду в вино, Иисус впервые продемонстрировал, что Он имеет власть над природой и над ее законами. Это очень важное обстоятельство. Представляя Иисуса Христа, Иоанн с самого начала говорит о Нем как об истинном Боге. Посмотрите, первый стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Заметьте, в этих стихах Иоанн утверждает, что Логос был соучастником творения Вселенной. Он лежал в основании всего существующего. Далее, несколькими стихами ниже, Иоанн подтверждает, что Логос стал человеком. Иоанн вместе с другими людьми видели славу Его, проявление Его славы. Посмотрите, 14 стих 1 главы. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует, что он не просто слышал Христа, он не просто принял его учение и признал, как очень важное, он не просто убежден, что Иисус умер на Голгофе за грехи, а он говорит: «Я лично видел, что Он Бог». И он подтверждает: «И мы видели славу Его». Это чрезвычайно важное свидетельство, которое подтверждено во многих-многих других местах Священного Писания. В этом, в принципе, главная идея Евангелия от Иоанна. Он и другие ученики были очевидцами проявления Божьей славы в жизни Иисуса Христа, и они в этом убеждают нас, убеждают каждого, кто читает это Евангелие. Что такое чудеса? Здесь нужно взять небольшое отступление для того, чтобы разобраться, о чем же идет речь. Мы живем в мире, который не просто построен на законах природы, этот мир жестко подчиняется этим законам. То есть существование и поведение каждого атома, каждой молекулы строго определено множеством законов. Кстати, именно поэтому и существует наука. Наука не имела бы никакого смысла, если бы они не были уверены, ученые не были уверены, что каждая молекула, каждый атом, каждый элемент материи во Вселенной, он строго подчинен законам. И наша цель, цель ученого – понять закон, и тогда они могут вычислить, а как же ведет себя молекула такая-то в определенных обстоятельствах. В этом смысл. В основании всего этого лежит так называемый закон причинности или law of causality. Его смысл в следующем. Все, что имеет начало, имеет причину для своего существования. Я извиняюсь, это немножко научно или, может быть, философски, но я не буду углубляться слишком глубоко в философию, но это необходимо. Нам необходимо подойти к этой точке, чтобы понять, что же такое чудеса. То есть все, что имеет начало, это не касается Бога, потому что Бог безначальный, но все, что имело когда-либо начало, имеет причину для своего существования. Вещи не появляются на свет просто так. Например, если взять вот эту ситуацию, которая была, произошла с Иисусом Христом, для того, чтобы появилось вино, нужен был виноград. Более того, нужен был процесс, когда из него выдавливают сок. Дальше нужно время ферментации. То есть ясные причины, есть законы, которые регулируют это. Больше того, для того, чтобы появился виноград, нужна была лоза виноградная, живая. Нужны были определенные условия, почва определенная, определенные погодные условия. То есть все имеет свою причину. Подчиненность творения законам природы настолько совершенна, что всякий раз, когда люди видят какие-то аномалии, они прежде всего пытаются найти им естественные объяснения. Ну, например, если вы приходите домой, открываете дверь вашего кабинета, и на столе лежит $1000. Но вы явно понимаете, что просто из воздуха они не могли появиться. Или, не дай Господь, вы открываете сейф свой и обнаруживаете, что $1000 нет. которые там лежали. Вы ясно понимаете, что для этого есть определенные причины. Они просто так не появляются, эти вещи. Эти $1000 кровью и потом заработаны были. Мы ясно понимаем этот процесс. И поэтому, когда что-то возникает аномальное, вы думаете, а кто-то был здесь дома? Кто-то пришел, кто-то положил или кто-то взял. Как я уже сказал, на этом построена всякая наука. И правильно люди делают. Правильно, это действительно наиболее разумное предположение во всех случаях, кроме одного. Когда мы имеем дело непосредственно с Творцом. Серьезное наблюдение за творением приводит к неизбежному выводу, с которым соглашаются практически все ученые. Это еще одна важная деталь, которую нам нужно знать. Сегодня практически все ученые убеждены в том, что Вселенная имела начало. Я вам приведу две цитаты из самых известных атеистов, от самых известных атеистов или из их работ. Стивен Хокинс, один из, наверное, самый известный атеист сегодня, это ученый, физик, космолог. Он говорит следующее: почти все сегодня считают, что Вселенная и само время имели начало. Еще один его коллега, русский физик и космолог тоже, Александр Виленкин, он подтверждает и говорит следующее: все имеющие у нас доказательства говорят, что Вселенная имела начало. Посмотрите, что это означает. Это означает, что для появления Вселенной, то есть времени, пространства и материи, нужен был Творец, который вне времени, вне пространства и вне материи, нематериален. И таким Творцом может быть только Бог. Вот что пишет об этом апологет, известный апологет Фрэнк Турек. Он пишет следующее: если пространство, время и материя имели начало, тогда причина должна превосходить пространство, время и материю. Другими словами, причина должна быть нематериальна, внепространственная и вневременная. Она должна быть также чрезвычайно мощной, чтобы создать Вселенную из ничего. Кроме того, эта причина должна была быть личностью, чтобы принять решение создавать. Безличностная сила не имеет способности принимать решение создавать что-либо. Создают личности. Безличностная сила, которую мы называем законы природы, только управляют тем, что уже сотворено. Я понимаю, что это несколько сложно, это научный немножечко язык такой, но я думаю, что для многих, особенно молодых людей, это очень понятно и очень полезно послушать или почитать. И я могу порекомендовать некоторые книги, которые эти вопросы разбирают очень глубоко. Но суть этого явления проста. Вселенная сотворена Богом, который является владыкой не только природы, но и законов природы. Он создал сначала законы, внутри которых сотворена материя, время и пространство. Писание, все вот эти сложные выводы представляло очень простым языком, понятным всем. Псалом 95, 5 стих. «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». То есть весь космос сотворил Господь. Вот почему Он Господин, вот почему Он Владыка, Он сотворил Вселенную. И для псалмопевца, и для всех людей, слышавших эти слова, это был абсолютный факт. Помните, когда Иона попал в бурю на корабле, и когда к нему подошли люди, и ему, они там все, каждый своему Богу молится, вот, и они спрашивают: «Кто ты?» Он говорит: «Я пророк, еврей, чтущий Господа, сотворившего небо и землю». И эти все эти моряки, которые попутчики были с ним, они просто в шок пришли, они испугались. Как ты такого Бога знаешь? Именно о таком Боге говорит Библия. 145-й псалом. «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, и дальше подчеркнуто, сотворившего небо и землю. То есть Бог, Он держит в своей руке вселенную. В книге пророка Исаии эта истина представляется еще более подробно. Я привожу только маленькую часть многочисленных стихов, которые об этом говорят. Исаия 42:5. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней». Заметьте, он говорит не только о том, что Бог сотворил землю и небеса, а здесь сказано о том, что он дает дыхание людям и дух людям, которые ходят по земле. Иеремия 33 глава 2 стих подчеркивается авторитет Божий, который связан с тем, что он творец. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе». Вот почему мы веруем, друзья. Мы веруем, потому что мы видим вселенную, мы видим самих себя, мы понимаем, что Бог – это Творец, который своим словом произвел все на свет. В этом основание веры. Один из наиболее ярких христианских служителей в истории, апостол Павел, в первом веке нашей эры, обращаясь к умным или к очень умным людям в Афинах, в Ареопаге, он объяснял им христианство, начиная с утверждения этого же самого факта. Друзья, на нем стоит все остальное. Посмотрите еще раз Деяния апостола, 17 глава, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что на нем». Он, будучи Господом неба, Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Друзья мои, в этом, во-первых, наиболее логичное объяснение существования Вселенной, и, во-вторых, в этом библейское объяснение существования Вселенной. Бог, сотворивший Вселенную, имеет над нею власть. Тот, кто сотворил время, кто сотворил пространство, кто сотворил материю, а также многочисленные законы природы, регулирующие их существование, он имеет власть, он имеет силу, он имеет способность делать сверхъестественные дела. Правда, некоторые люди говорят, что сверхъестественные вещи, которые мы видим как сверхъестественные, они в действительности просто используются людьми, которые знают немножко больше, чем другие, и они могут какой-то трюк сделать, какое-то чудо сделать, оно кажется другим чудом, а это просто есть определенный закон, который еще неизвестен всем. В действительности это совершенно не так, и как мы посмотрим сейчас и в других примерах еще, мы видим, что Бог может творить сверхъестественное по причине того, что Он сам сверхъестественен. Естественное или natural, оно имело начало, как вся природа или nature. Nature had a beginning. God is above nature. Он сверхъестественный. И поэтому все, что Он делает, Он способен делать сверхъестественные вещи. Вот почему. В наиболее важные периоды человеческой истории Бог производил, или Он, посылая своих пророков, давал им особые способности совершать чудеса и знамения. Причина этого была в следующем. Он хотел показать людям, что действует Творец. Есть определенные законы, например, у нас сегодня есть много процессов, которые автоматизированы. Написана программа, и эта программа управляет процессами. Много-много сейчас разных процессов автоматизированных. Кто-то, может быть, работал на заводах, кто-то, может быть, где-то сталкивался даже с бытовой техникой. Ну, например, у меня дома есть автоматизированная система поливки газонов. Наверное, и у вас есть такая. Я ее запрограммировал, и все лето, каждый вечер она у меня работает, и в определенное время она поливает травку. Но вчера пошел дождь. И перед тем, как уехать на День Церкви, я вмешался сверхъестественно в этот процесс. Я остановил автоматический процесс и на этот день отключил эту воду. То есть Бог запустил все законы природы, и они автоматически работают, и они автоматически действуют. Но так как Бог хозяин всего этого, Он периодически может взять и выключить какую-то часть. Так, как Ему хочется, как Он видит правильно. И мы видим, что Он действительно так и делает. Он делает это очень редко. Он делает в особые периоды для того, чтобы показать людям, Бог сам непосредственно, Он в ручном управлении ведет эту ситуацию. He's suspending the laws of nature. Он на какой-то период времени какой-то закон природы останавливает. Каким-то образом обходит его. Мы не знаем, как это происходит, и поэтому эти события и называются сверхъестественными. Может быть, когда-то на небесах мы поймем, как это возможно было Иисусу Навину сказать: «Стой, солнце!» И оно стояло. Вот по всем законам физики и космологии современной это невозможно, кажется. Как это возможно остановить эти процессы? Но так как Бог, Он выше, Он приходит, и подобно тому, как я беру и просто перевожу этот дайл, эту штуковинку, которая там, и нажимаю off, и отключил на один день эту поливку, Он вот точно так может взять и в программу внести изменения и остановить этот процесс. И запустить его через 12 часов позже и так далее. В этом смысл того, что Он творец. Одним из таких периодов был период выхода Израиля из Египта. Это было явное Божье действие, которое сопровождалось многочисленными чудесами, и их задача была продемонстрировать непосредственное Божье присутствие. Позже, на протяжении многих веков, Бог, возвращая свой народ на путь праведности, Он напоминал народу именно об этих чудесах. Заметьте, Он не продолжает также совершать эти чудеса. Это был определенный период. Псалом 77, например, опять-таки, таких примеров много. 12 стих. «Он пред глазами отцов своих сотворил чудеса в земле египетской на поле Цаан, разделил море и провел их через него». И поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом дня. Рассек камень в пустыню, напоил их, как из великой бездны. Друзья, я знаю многих людей, которые пытаются найти какие-то природные объяснения, естественно, объяснение, как вода эта стояла, и как там ветер откуда-то пошел, или еще там каким-то образом там что-то пересохло где-то в каком-то месте. Очень интересная вещь, смотрите, вот сейчас пересохло, а когда шло воинство египетское, вот уже и не пересохло, они там утонули. Вот я слышал, один атеист верующего говорит: «Да что ты там удивляешься чудесам? Там просто сухо было, мель была». Он говорит: «Ну тогда я удивляюсь еще больше, как же египтяне на мели потонули?» То есть здесь не нужно находить каких-то естественных объяснений по простой причине, потому что Бог сверхъестественен. И у Него есть сверхъестественные инструменты, как Он это делает. И это нужно было. Знаете почему? Потому что в этот момент заключался Синайский завет, Ветхий завет. И Бог хотел показать: «Я здесь, я приблизился к вам». И Он потом на горе Синай говорит: «Я вас как на крыльях орлиных нес. Я принес вас к себе». И они все это видели. И вот это массовое проявление сверхъестественных действий было свидетельством непосредственного Божьего присутствия. Что-то подобное, только в наиболее интенсивной форме происходило и во время земной жизни Иисуса Христа. Потому что здесь заключался Новый Завет, который выше Синайского Завета. И Бог хотел подчеркнуть, что «Я здесь непосредственно». Это, безусловно, было время наибольшей близости Бога к людям вообще. И апостолы обращали на это внимание на протяжении всего земного служения Иисуса Христа. И каждый раз, когда они сталкивались с тем или иным сверхъестественным проявлением действия Иисуса Христа, они поражались Его власти. Я вам приведу несколько примеров. Марка 4:41. Помните, Иисус успокаивает бурю на море, и они говорят, и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто это, что и ветер, и море повинуются им. В другой ситуации, помните, по слову Иисуса, апостолы поймали необычно большое количество рыбы после целой ночи бесполезных усилий что-то поймать. И вдруг, это уже на определенном этапе отношений Христа с апостолами, вдруг Петра осенило. Помните, он говорит слова, Луки 5:5-8. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Друзья, целый ряд подобных ситуаций. Написано, «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыбы ими пойман». А вот какой эффект был после того, когда Иисус освободил бесноватого от рабства дьявола. Марка 1, 27, «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» В этом смысл сверхъестественного действия через Иисуса Христа. Люди понимали, что они имеют дело не просто с человеком, а с представителем неба. Это и было проявлением божественной славы. На протяжении всего служения Иисус демонстрировал свою божественную природу посредством многочисленных чудес. Эти чудеса были разными, но они были неопровержимыми. Ученики могли наблюдать их одно за одним, непосредственно убеждаясь, что это действительно так. Когда я учился в школе, то нам периодически с нами проводили атеистические разные мероприятия, беседы разные, фильмы показывали, там «Тучи над Борском» или прочее, для того, чтобы нас заставить отказаться от веры. И вот я помню одно из занятий, на которое пришел лектор, и он принес с собой какие-то вот пробирки, что-то принес с собой, и он говорит, «Хотите, я превращу сейчас воду в вино?» Он взял кружку воды, стеклянную такую, прозрачную, видно. Он всыпал в нее какой-то порошок, и вода стала красная. Конечно, проблема в том, что он потом не решился ее выпить, эту воду. Но и даже если бы он решился выпить, то эта вода не была бы вином. Возможно, этот алхимик, он что-нибудь и может, понимая, как достичь какого-то цвета в той или иной жидкости. Но Иисус, превращая воду в вино, он ничего туда не сыпал. Он даже не прикасался к нему. Он даже не знал, откуда они воду берут. Он просто сказал. Более того, эту воду, которая превратилась в вино, люди могли пить. И она не казалась какой-то кока-колой или каким-то сегодняшним химическим напитком. То есть было все понятно, абсолютно ясно. Ученики видели, что речь идет о настоящем чуде. Когда мы говорим о способности Иисуса Христа творить чудеса, то его действия абсолютно не подходят в том, чтобы люди сравнивали их с действиями каких-то шаманов, которые знали немножечко больше и получали свою собственную выгоду из того, что они делали трюки какие-то. Зарабатывали на этом, имя себе зарабатывали, деньги зарабатывали, эксплуатировали людей и так далее. Это не подходит к Иисусу Христу по нескольким причинам. Во-первых, Христос действительно творил чудеса, и Он демонстрировал власть над всем творением. За 3,5 года Его ученики имели возможность наблюдать, что Его чудеса не подтасовка. Это не иллюзия, это не манипуляция сознанием. Они ясно понимали, что Ему повинуется природа. Он может ходить по воде. Он останавливает бурю. Он умножает хлеб. Он посылает рыбу в сети. Они видели, что ему повинуются бесы с проклятием и сопротивлениями, но они вынуждены оставлять свои жертвы. Они много раз убеждали, что перед Иисусом отступали болезни, самые страшные, самые неизлечимые. Христос исцелял прокаженных, одним повелением своим ставил на ноги расслабленных или открывал глаза слепым. Вино, по его слову, происшедшее из воды, люди могли пить, утоляя жажду. Умноженный хлеб они ели и подкрепляли свои силы. Исцеленные хромые ходили, и слепые видели. Это не просто манипуляции. Живя с Иисусом Христом, ученики могли убеждаться снова и снова, что чудеса, которые он сотворил, настоящие, и их эффект продолжается. Все это снова и снова подтверждало, что Иисус – Бог. Но самое большое было в том, что ученики ясно видели, Иисус побеждает смерть. Это было видно несколько раз. Самое значимое событие было связано с воскрешением Лазаря. Помните, что из всей округи приходили люди, они видели, что он уже 3 дня был в гробе, и все знали, что уже труп начал разлагаться. Уже запах шел от этой гробницы трупной. Вот почему воскрешение Лазаря привлекло такое огромное количество людей, потому что Иисус – Бог, который мог сказать трупу «встань», и труп встал. И процессы, которые уже начались, процессы разложения, повернулись вспять. И Дух вернулся в этот труп, и Он вышел. И люди все могли иметь не только возможность его пощупать, но быть с ним, говорить с ним, спрашивать его. Но, наверное, самое яркое представление Божьей славы для учеников было в воскресении Иисуса Христа. Вот это была точка, где он продемонстрировал, он действительный Бог. Есть еще пару причин, связанных с этим. Во-вторых, Иисус никогда не имел никакой выгоды от совершаемых чудес. Долгое время он даже специально просил учеников не рассказывать никому об этом. То есть он не искал ни материальной выгоды, ни политической. Он мог бы выстроить свои чудеса таким образом, что весь народ поднял бы его и воцарил бы его. Он этим не пользовался. В-третьих, единственной причиной того, что Христос творил чудеса, была его искренняя любовь к людям, желание помочь. Это хорошо видно в нашей истории. Попав на свадьбу к родственникам и увидев, что они попали в серьезную проблему, Иисус вступает в действие и решает эту проблему. Он чувствует нужду людей, находящихся рядом с ним, и он откликается на него. Итак, чудеса, совершаемые Христом, позволили ученикам увидеть в нем славу Божью. Второй элемент здесь есть – утверждение веры в Иисуса Христа. Посмотрите на самую последнюю фразу. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Когда мы изучали первую главу, мы отмечали, что ученики последовали за Иисусом, прежде всего поверив свидетельству Иоанна Крестителя. Вот первое свидетельство, которое они услышали, Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Заметьте, ученики хорошо понимали, что Иоанн Креститель говорит о Мессии, который обещан Богом Израилю. Они настолько были убеждены, что Андрей идет сразу к своему брату и говорит, мы нашли Мессию. Он уже тогда поверил, что Иисус Мессия. Но вот здесь они стали открывать другую грань в Иисусе. Они стали понимать, что это не просто Мессия, это Бог. Этот обещанный Богом Агнец, Мессия, сам является Богом. Он сам обладает славой, которая проявляется через него. На протяжении всех 3,5 лет, друзья, это не просто было время, которое нужно было как-то провести. Это было время, когда Бог открывал ученикам все больше и больше, что Иисус – Бог. Они не перестают удивляться, кто это, кто море успокаивает? Кто это, кто столько рыбы дал сразу. Но это еще не все. Еще будет гора Преображения, еще будет Последняя вечеря, еще будет Гефсимания, где ученики разбегутся, еще будет отречение, еще будет воскресение. И каждое из этих событий имело своей целью утверждение веры ученику в то, что он действительно Бог. 1 Иоанна, 1 глава с 1 стиха. Иоанн, видя все это, обращается к нам и говорит следующее. О том, что было от начала. О том, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и мы свидетельствуем. Здесь слово «мартурео», которое имело юридическое применение. Мы свидетельствуем, они видели, рассматривали все эти чудеса. И Иисус приблизил этих людей специально к себе, чтобы они, рассмотрев эти чудеса, могли сегодня засвидетельствовать нам. Вот почему написано о том, что церковь строится на основании апостолов, которые видели Иисуса Христа лично. Мы свидетельствуем и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. В конце своего Евангелия Иоанн приводит еще одни важные слова в 20 главе 30 стих. Он говорит, много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано. Этого достаточно, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, и Он есть Сын Божий, и чтобы вы, веруя, имели жизнь во имя Его. Мы сейчас будем молиться. Я хочу задать вам вопрос. Веруете ли вы, что Иисус есть Христос и есть Сын Божий? Это самый главный вопрос. От этого вопроса зависит очень много. Если Христос Бог, это значит, что наши грехи действительно прощены. Если Христос Бог, это значит, что мы действительно дети Божии. Если Христос Бог, это значит, что наше будущее безопасно в Нем. Если Христос Бог, это значит, что наша жизнь в надежных руках. Друзья, если Христос Бог, это значит, что мы должны отказаться от того, чтобы жить для себя и посвятить себя Ему полностью. Мы сейчас будем молиться перед тем, как будем участвовать в вечере Господней. Я хочу попросить, если вы положительно отвечаете на этот вопрос, и Иисус Христос Бог для вас, осознайте это сегодня глубоко. И поймите, что вы предстоите перед Богом. Если же вы еще сегодня не признали Иисуса Христа Богом, друзья, здесь на страницах этого Евангелия есть достаточно обоснованные свидетельства, имеющие юридическую значимость. И от того, признаете вы их или отвергнете, зависит ваша вечная судьба, зависят ваши отношения с Богом. И пусть Бог даст вам сегодня ответить на этот вопрос глубоко в своем сердце, признав Его господином вашей жизни.